Периодически у него бывают сильные головные боли. В эти моменты он не сознает, что делает. Именно в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу. И только позднее, когда его арестовала у флеков военная полиция, пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы. И человек 5 солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке: отец алкоголик, мать проститутка, первая сестра утопилась, вторая сестра поезд, третья брат с моста, четвертая дедушку жену керосин поджег, пятая бабушка цыгане спички плюс и так далее. Один из них начал болтать все это штабному врачу и не успел еще перевалить через двоюродного брата. Штабной врач, это был уже третий случай, прервал его: а твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в вене 6-го этажа. За твоим воспитанием, лодырь ты этакий, никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских ротах. Ну, отвели в тюрьму, связали в козлы, и с него как рук сняло и плохое воспитание, и отца алкоголика, и мать проститутку, и он предпочел добровольно пойти на фронт. «Нынче, — сказал вольно определяющийся, — на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность, а то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом». В окованной железом двери лязгнул ключ и вошел профос.
«Пехотинец Швейк и сапер Водичка господину аудитору».
Оба поднялись. Водичка обратился к Швейку.
«Вот мерзавцы, каждый божий день допрос, а толку никакого. Уж лучше бы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантропа кругом бегает».
По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапер Водичка обсуждал со Швейком, когда же, наконец, они предстанут перед настоящим судом.
«Допрос за допросом!» — выходил из себя Водичка. «И хоть бы какой-нибудь толк вышел! Изведут уйму бумаги, сгниешь за решеткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Ну скажи по правде, можно ихний суп жрать, а ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал! Я представлял себе все это совсем иначе».
«А я доволен», — сказал Швейк. «Еще несколько лет назад, когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солпера говорил нам: на военной службе каждый должен знать свои обязанности. И бывало съездит так тебе при этом по морде, что долго не забудешь. А покойный обер-лейтенант Квазер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам. Солдаты только скот, государство их кормит, поит кофеем, отпускает табак, и за это они должны тянуть лямку, как валы». Сапер Водичка задумался и немного погодя сказал:
«Швейк, когда придешь к аудитору, лучше не забирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть в просак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры, ведь как теперь ни крути, а мы все это делали с тобой сообща».
«Не бойся, Водичка», — успокаивал его Швейк. «Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного? Подумаешь, какой-то там дивизионный суд. Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Герал. Так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно, по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по 5 талеров. Само собой, — прибавил Швейк солидно, — полки тогда были больше, и их постоянно пополняли в деревнях».
«Когда я был в Сербии, — сказал Водичка, — то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать чужаков, платили сигаретами. Повесит солдат мужчину, получает 10 сигарет спорт. Женщину или ребенка — 5. Потом интендантство стало наводить экономию. Расстреливали всех гуртом. Со мною служил цыган, а мы долго не знали, что он этим промышляет. Только удивлялись, отчего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на дрине. И как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах, а у этого хама в вещевом мешке целых 3 коробки сигарет спорт, по 100 штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним короткую расправу. Повалили его, и Белоун удавил его ремнем. Живуч был негодяй, как кошка.
Старый сапер Водичка сплюнул.
Никак не могли его удавить. Уж он обделался, глаза у него вылезли, а все еще был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его, совсем как кошку. Двое за голову, двое за ноги, и перекрутили ему шею. Потом надели на него его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его где поглубже в дрину. Кто их станет курить, такие сигареты? А утром начали его разыскивать.
«Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал», — авторитетно присовокупил Швейк. «Мол, давно к этому готовился, каждый день говорил, что удерет».